Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Снова передача «Револьвер». И снова с вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Прошлый вторник пропустил, не было меня в Москве. Надеюсь, вы уже соскучились по энергетической проблематике, тем более, что новостей огромное количество. Но вначале напомню контакты для обратной связи, общения со мной. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК-бот. Твиттер собака говорит МСК. Ну и для желающих позвонить в прямой эфир, напоминаю, телефон 8-495-7373-948. Ну, все-таки начнем с вчерашних переговоров в нормандском формате, потому что, с одной стороны, президенты, лидеры четырех государств обсуждали реализацию Минских соглашений. Казалось бы, где здесь энергетическая тематика? Но вы, конечно, знаете, что в рамках этого формата были предусмотрены и двухсторонние переговоры, и в том числе переговоры между президентом Путиным и президентом Зеленским. И состав уже российской делегации не оставлял сомнений, что ключевым вопросом будет даже не ситуация на Донбассе и в Луганске, а вопрос завершения транзитного договора, ну, просто потому, что транзитный договор завершится раньше. Там вопрос выборов на Донбассе, контроля над границей, возвращение его Киеву. Все это сюжеты, которые можно перенести и на следующую встречу в нормандском формате. А вот вопрос транзитного договора перенести уже нельзя, потому что в 10 утра, 1 января 2020 года, транзитный договор заканчивается. Ну, а состав, собственно, Путин взял с собой и главу «Газпрома» Миллера, и министра энергетики Новака. Соответственно, Зеленский взял с собой министра энергетики Оржеля. Ну, то есть понятно, что стороны готовы были к газовым переговорам, и этот сюжет был достаточно важным и значимым. Произошла ли сенсация, произошло ли изменение ситуации и найдена ли формула транзитного счастья, которая будет реализована с января следующего года? Очень оптимистичное заявление сделал президент Зеленский, очень пессимистичное заявление сделал один из руководителей «Нафтогаза». Ну и пока российская сторона детально эту историю не комментировала, в этом плане оценки именно звучат со стороны украинских коллег, и оценки прямо противоположные. Оценки прямо противоположные, потому что президент Зеленский сказал, найден фундамент, прорыв, даже обрисовал там некоторые там варианты, как ему кажется, что вроде как согласилась Россия и на десятилетнюю сделку, и даже на выплату штрафа по стокгольмскому арбитражу. Там, напомню, штраф 2,56 миллиарда, плюс еще проценты, которые Украина считала. И вот, собственно, 3 миллиарда долга образовалось. Зеленский сказал, что Россия якобы готова оплатить этот штраф газом. При этом руководство «Нафтогаза» уже с утра заявило, что никакого прогресса по переговорам нет. В чем же сейчас интрига и как можно расценить итоги переговоров в нормандском формате? Ну, традиционно слушатели мне пишут, как надоела им Украина, а я традиционно говорю, что я рассказываю не про то, что происходит на Украине. Я говорю про проблемы с нашим транзитом в Европу, а от этого зависит наполнение нашего бюджета. Поэтому мы обсуждаем вопросы, связанные с нашими с вами доходами. Здесь речь как раз не идет про... Вот опять там пишут, еще раз повторяю, мы говорим даже не про Украину, а про наши с вами деньги. Поэтому вот прямо вот как просто слово «Украина» произносишь, тут же там с десяток сообщений на тему, сколько можно про эту Украину. Мы про наши с вами деньги и про судьбу транзита. Значит, возвращаемся к этой тематике. Итак, почему президент Зеленский так оптимистичен? Почему глава «Нафтогаза» так пессимистичен? Вот, кстати, не дают слушатели перейти к ответу на вопросы. Вот тоже стоит сказать про наши доходы. Опять десяток сообщений, они не наши, там все уходит не в наш карман. Я не устаю вам напоминать, что это все иллюзия, что это не ваши деньги, потому что вот, проанализируйте честно источники ваших доходов, подумайте, связаны вы в какой-то сфере с государством или нет. Скажем, являетесь ли вы работником бюджетной сферы, или, может быть, вы являетесь представителем частного бизнеса, который обслуживает государство. И потом честно все-таки решите, имеете ли вы источник доходов, связанных с государством. А потом вспомните про то, что как минимум 40% консолидированного бюджета России – это налоговые или таможенные сборы с нефтегазовых компаний. Это только прямые сборы. Я не говорю там про то, что у нефтегазовых компаний, точнее, нефтегазовые компании покупают и трубы, и металл, и оборудование, и, соответственно, вклад получается... вклад получается, может быть, даже и более серьезный. Поэтому, опять же, мы с вами разбирали математику нефтяных налогов, можем разобрать как-нибудь и газовый сюжет, но все-таки, пожалуйста, не думайте, что эти деньги совсем уж проходят мимо вас. Ну вот, собственно, Игорь вот хотя бы честно пишет, что мы хотим, чтобы этот источник был гораздо больше. Но хотя бы, Игорь, признаете, что он есть, что мимо вас, потому что многие пишут, что это не наши деньги, что вы там нам рассказываете, мимо нас все это проходит, тогда вообще непонятно, как у нас бюджет наполняется. И вот просто еще раз говорю, честно проанализируйте свою жизнь и скажите себе, имеете вы хоть какое-то отношение к государственным деньгам в той или иной форме, или вообще не имеете, там, ни пенсии не получаете, ни зарплату от государства, ни клиентов у вас нет из государственного сектора. Наконец, вы общественные услуги тоже, по вашей версии, не получаете. Поэтому, ну и, соответственно, вот Светланка пишет, что она за газ, и, в принципе, в этом я ее поддерживаю. Итак, значит, что у нас получается? Зеленский очень доволен, оптимистичен, руководство «Нафтогаза» очень недовольно, российская сторона пока хранит аккуратное молчание. И вот эта реакция, мне кажется, полностью отражает заинтересованность сторон в успехе переговоров. Вот, может быть, кому-то покажется парадоксальным, но самой заинтересованной стороной вот, с точки зрения достижения нового транзитного договора является президент Украины Зеленский. И поэтому он оптимистичен, потому что он очень хочет, чтобы это соглашение было подписано. Почему? Потому что, на самом деле, вопрос не только в транзитных деньгах, как многие думают, вопрос я уже подробно эту схему разбирал, коротко, поэтому напомню, что кому интересно, можете там в архиве найти про то, как происходит снабжение газом Украины, на самом деле, особенно восточных территорий. Но коротко скажу, что сегодня восток Украины потребляет российский газ, который пересекает российско-украинскую границу за счет кольцевой трубы на границе Словакии, показывают, соответственно, нужные данные на счетчиках, и официально это оформляется как доставка этого газа до западной границы. Словакия этот газ, соответственно, там получает, но в реальности газ этот, естественно, не гоняют туда и обратно. А вот если транзитного контракта не будет, тогда действительно Украине придется находить этот газ на европейском рынке, тащить через всю страну, я имею в виду про потребление на Востоке, потому что все подземные хранилища Украины находятся на западной границе, нужно будет систему эту разворачивать в реверс, и на самом деле здесь риски огромные. И это означает, что если отопительный сезон будет срываться на востоке Украины, Зеленский получит очень масштабный политический кризис, потому что не является особо секретом, что победил он на выборах благодаря голосам, прежде всего, востока, восточной части Украины, которая активно за него как раз и голосовала. Итак, Зеленский заинтересован в том, чтобы это соглашение было заключено. Что касается России, мы тоже хотели бы, конечно, чтобы это соглашение было, потому что мы понимаем, что определенные риски это соглашение вызывает. Но у нас нет необходимости любой ценой получить транзитный договор и продолжить поставку газа через территорию Украины. Вот тут мне пишут такое, значит, ехидное, довольно грубое сообщение на тему, что все, что я рассказывал на тему Северного потока и Турецкого потока, не получается, газ никуда из Турции не пойдет. Ну, во-первых, газ из Турции пойдет в Болгарию, потому что газопровод готов как раз, и там небольшая перемычка от берега Черного моря до болгарской границы, поэтому Болгария как раз с газом будет. Ну, судя по всему, имеется в виду то, что и президент Путин в конце прошлой недели обвинил Болгарию в срыве сроков строительства. Но если вы внимательно все-таки слушаете наши передачи, а не только эмоционально пишете мне сообщения, то вы, может быть, помните, что я как раз и говорил о том, что через Болгарию газопровод к Новому году, конечно, готов не будет. Вот сейчас там возникают вопросы, когда он будет готов, к концу первого полугодия. Болгария даже уже говорит про конец 2020 года. Но на самом деле то, что с Болгарией возникли сложности, это было давно очевидно, и я об этом говорил. Также я говорил о том, что и Северный поток-2, морская часть может и не быть завершена к Новому году. И поэтому, на самом деле, если мы сравним ситуацию 2020 года будущую и 2009 года, когда у нас была последняя газовая война, очевидно, что мы находимся в гораздо лучшем положении. Работает Северный поток-1, две нитки. Турецкий поток уже готов. Официальное открытие будет 8 января, но проект вполне может заработать и раньше. Как я уже сказал, до Болгарии труба дойдет. Да, действительно, возникают там региональные сложности, например, с Сербией, хотя в Сербии есть подземные хранилища, с Молдавией, которая в самом худшем положении оказывается. Но при этом за счет закачки газа в подземные хранилища, за счет новых газопроводов, у нас появляются возможности выполнить контрактные обязательства первого квартала, но при этом есть риски. Есть риски, связанные даже не с выполнением контрактов, а с поставками возможными сверхлимитного газа в случае, если зима в Европе будет холоднее, чем прошлое. Просто Россия особо подчеркивает свою роль как гарантирующего поставщика. Если Европе нужны дополнительные объемы газа, мы всегда эти объемы находили и продавали. И это важный момент, и этим мы объясняем наши конкурентные преимущества по сравнению с производителями СПГ или с производителями газа из Норвегии, Алжира, потому что они вот по первому щелчку пальцев, по первому запросу нового газа достать не могут и продать его не могут. Вот, и, значит, вот, хотя тут многие все равно сомневаются в том, что наш транзит будет работать без Украины, еще раз говорю, в принципе, у нас есть возможности пройти следующую зиму, но вот в случае, скажем, падения температуры, есть действительно, будут проблемы возникать, если европейцы будут запрашивать дополнительные объемы газа. Именно поэтому российская сторона, она и пытается все-таки к соглашению подойти. И в противном случае просто эти переговоры были бы завершены, и мы разъехались бы по своим столицам и уже готовились действительно к прекращению транзита. Однако переговоры идут, и Россия продолжает пытаться договориться с Украиной. Россия показала на этих переговорах традиционный пряник, и Путин об этом говорил на пресс-конференции. Это поставки по серьезно более дешевым ценам для украинских потребителей. И кнут заключается в том, что действительно Украине будет достаточно сложно проходить этот отопительный сезон. Но при этом, в общем-то, желание договориться есть, но есть еще одна очень серьезная проблема под названием вот эти выплаты по Стокгольмскому арбитражу, о чем говорил Зеленский. Напомню еще раз, Зеленский сказал, что достигнут прорыв, Россия, по его версии, готова заплатить газом. Я пока никаких подтверждений этому не слышал от руководства «Газпрома», поэтому думаю, что здесь Зеленский сильно торопит события и выдает желаемое за действительное. И я больше склоняюсь к позиции руководства «Нафтогаза», но с точки зрения адекватной оценки, которые говорят о том, что пока никаких прорывов не произошло. Напомню, что Россия вообще традиционно настаивала на том, что штрафные санкции по Стокгольмскому арбитражу, должны быть добровольно отменены. Мы понимаем, что это создает колоссальные проблемы для Зеленского. Потому что он должен, вот представим, что Зеленский прощает России долг на 3 миллиарда долларов. Мы и так видели митинги на выходных на Майдане на тему красных линий для Зеленского. Зеленский, не сдавая интересы Украины. И а вот теперь он должен выйти и объяснить, что он 3 миллиарда этого долга простил. Вот, значит, вот тут, кстати, смотрю, многие очень активно сторонники пишут украинской позиции, хотя сами призывали, значит, про Украину, что перекормили, но тем не менее, вот пишут, что 5 лет Украина спокойно обходится без российского газа, Виктор даже уверяет, что мы будем плясать под дудку Украины. Но, собственно, я вот и пытался разъяснить наши сильные стороны и те проблемные моменты, которые существуют. Но насчет 5 лет, которые Украина обходится без российского газа, мне кажется, даже это как-то не совсем уже прилично или красиво обсуждать, потому что, ну, много раз уже говорили о том, что юридически действительно этот газ оформляется как словацкий и газ других европейских стран, но при этом очевидно совершенно, что газ по физическому происхождению, газ российский. И более того, как я уже сказал, этот газ не гоняют через всю Украину в Словакию и не возвращают в Харьков. В Харькове потребляется российский газ, который берется из транзитных потоков. Здесь, я думаю, что никаких иллюзий быть не должно. Вот, ну тут много всяких ироничных уже комментариев пошло на тему самой Украины, не буду их читать. Да, ну, собственно, вот пишет, вот интересно, пишут как раз и жители Украины, и жители Молдавии, пишет житель Харькова, говорит о том, что газ дорогой и отопление слабенькое. Вот, собственно, я об этом и говорю. К сожалению, именно Харьков, Днепропетровск и другие города востока Украины окажутся в наиболее проблемной зоне. Ну вот слушатели из Молдавии просят не лишать газа хотя бы через Румынию. Но тут вопрос в том, что основным источником газа для Молдавии является, понятно, российский газ, который поставляется через украинскую территорию. Вот, и там и возникают вопросы, там есть варианты реверсного использования трансбалканского газопровода, но через Румынию, вот как вы говорите, тут вариантов пока нет для российских поставок, а у Румынии лишнего газа нет, несмотря на все заявления. Поэтому Молдавия, на самом деле, там как раз одна из проблемных точек в этом плане, и про нее как-то все немножечко подзабыли. Так вот, собственно, Россия готова к переговорам и считает, что лучше все-таки договориться, хотя это для нее не является... То есть, ну, грубо говоря, мы понимаем, что мы должны делать в первом квартале, если договора нет. Здесь нет особой паники. Но при этом, конечно, вопрос возникает, вот, готовы ли мы на компромисс в какой-то форме по этим 3 миллиардам? Ну, там, скажем, действительно, там, скажем, сторгуемся, условно говоря, с Зеленским на то, что сумма будет меньше, заплатим газом, не живыми деньгами. Вот. Вот Виктор продолжает мне писать, что Украина не покупает российский газ. Ну, слушайте, ну вот есть слушатели, вот им объясняешь все с цифрами, с фактами, а они все равно говорят... Как в рассказе Зощенко, печка не угорает, нет угара. Нет и нет. Ну, что ж я могу сделать? Я вам аргументы, цифры все привел. Если вы хотите жить в мире иллюзий, продолжайте там оставаться. Теперь про третью часть. И уже завершаем первую часть. Про третью часть этой истории. Про Нафтогаз. Вот как раз самой незаинтересованной стороной является руководство украинской компании «Нафтогаз». Хотя бы потому, что они уже получили солидные премии за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, и если Украина откажется от этих выплат, тогда возникнет вопрос, а за что они, собственно, эти премии получали. Плюс, опять же, без всякой конспирологии могу сказать, что там, для Украины является общим местом, что Соединенные Штаты имеют достаточно сильное влияние на нынешнее руководство «Нафтогаза», а Соединенные Штаты объективно заинтересованы в газовой войне, даже не потому, что там они пытаются какую-то свинью подложить России. Все гораздо банальнее. Соединенные Штаты сегодня уже являются продавцами сжиженного природного газа, и цены в Европе сейчас достаточно низкие, ниже 200 долларов за 1000 кубометров. Соединенные Штаты это категорически не устраивает, потому что нет экономики в этих поставках, чтобы там Польша не говорила, и как раз дешевые цены на газ они делают проблемными поставки СПГ, и поэтому нужно как-то эти цены повышать. А что лучше всего повысит стоимость газа? Лучше всего, конечно, повысит новая газовая война, шумная история. И особенно на споте, конечно, то есть на краткосрочном рынке, биржевом рынке, это будет цены разгонять вверх. В этом нет никаких сомнений. Поэтому вот и получается такая хитрая картина. Есть Зеленский, которому очень нужен договор, есть Россия, которая, в принципе, неплохо этот договор продлить, но нет задачи любой ценой это делать и на любые уступки идти. А есть руководство «Нафтогаза», которое категорически не хотело бы, на самом деле, продления этой истории. И при этом Зеленский судя по тому, что он все понимает, руководство «Нафтогаза» не увольняет, получается, что имеет тоже какие-то внешнеполитические ограничения. Ну, на этом давайте сделаем паузу и послушаем новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Напомню контакты для обратной связи, общения, вопросов, комментариев. СМС плюс 7-925-88-88-948. Телеграм говорит МСК бот. Твиттер собака говорит МСК. И телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Просмотрел сообщения, которые в перерыве пришли. Ну, должен сказать, что у нас очень разнообразная публика слушает. Я думаю, это хорошо, потому что одни пишут, что Зеленский — это клоун, и с ним вообще переговоры вести не надо. Другие, наоборот, пишут, что Зеленский унижает себя переговорами с Путиным. Но я, правда, вижу, что он нас и на Украине слушает, и в других государствах. Так что здесь аудитория самая разнообразная. Очень много таких баек, как всегда, пишут. Вот один слушатель пишет, что... Ну, вот в контексте, опять же, что деньги все не у нас. Вот пишет, деньги не у нас, а «Газпром» принадлежит Британии. Но это действительно очень интересное заявление. Просто я тогда не могу понять, если «Газпром» принадлежит Британии, как вы пишете, тогда почему Британия уже несколько лет, можно сказать, активно преследует нас и за историю в Солсбери, и за другие вещи, и считает нас просто очень опасной страной. То есть, если, оказывается, в Британии владеют нашим, одним из наших главных активов, ну, по крайней мере, самой дорогой компанией в стране, зачем же им пилить сук, на котором сидят, и бороться с властями страны, главный актив, который принадлежит им. Ну, когда вы придумываете вот такие веселые истории, ну, вы хотя бы какую-то логику используйте, потому что, ну, не надо уж совсем-то писать откровенную чепуху. Но вот интересные несколько сообщений, которые напоминают и мне, и нам с вами о том, что сейчас происходят как раз суды по украинскому государственному долгу. И вот некоторые радиослушатели предлагают провести зачет. Мысль интересная как раз с точки зрения объема долга. Ну вот, собственно, те радиослушатели, которые вспомнили про долг Украины, они, конечно, помнят и цифру, что напомню ту историю, когда Янукович отказался все-таки от ратификации соглашения с Европейским Союзом. Он тогда пытался, собственно, вот торгануть у России ряд уступок, и частично ему это удалось. В том числе он получил как раз вот этот кредит в 3 миллиарда, как раз в 3 миллиарда. То есть ровно та сумма, которую по версии «Нафтогаза» должен ему «Газпром» с процентами по решению Стокгольмского арбитража. Ну и вот радиослушатели как раз и предлагают, что вот как раз опять идут сообщения. Мы платим долг газом, «Нафтогаз» деньги перечисляет в бюджет Украины, Украина платит нам обратно долг по евробондам. Да, Михаил, вот, собственно, схема понятная, красивая, которая, наверное, устроила бы всех, кроме самой Украины, потому что Украина, одна проблема в ней, Украина этот долг на 3 миллиарда не признает. Она считает, что эти деньги получила прежняя преступная власть. Вот, и, соответственно, покрывать ее обязательства она не хочет. Ну, как таких примеров, к сожалению, мы знаем много. В свое время, там, скажем, Ульянов Ленин отказался платить по долгам царского правительства. И до сих пор на набережной Сены в Париже облигации российские продают как сувениры за небольшую плату, потому что тогда в французы на большую сумму их накупили, а потом советское правительство уже отказалось их погашать. Собственно, так действует и так действовал и Порошенко, и Зеленский в этом плане. Никакого здесь прогресса не имеет в этом вопросе. Он тоже не собирается эти 3 миллиарда выплачивать. И это не мешает, кстати, Украине получать новые кредиты. Вот буквально на днях согласованы были условия нового транша МВФ. При этом и так, на самом деле, половина бюджета Украины следующего года может уйти на внешнедолговые выплаты. Это, конечно, огромная сумма. Но не будем, вот опять же, нас ругают за то, что мы слишком в сторону Украины удаляемся. Я обещал, собственно, украинские проблемы поменьше обсуждать. Еще раз повторяю, мы о наших деньгах волнуемся. И еще одно интересное, кстати, напоминание. Вот Дмитрий, спасибо за вопрос. Спрашивает, что «Нафтогаз» действительно заявил о том, что взыскал с «Газпрома» 2 миллиарда. Да, очень загадочное заявление. Загадочное потому, что, во-первых, если взыскали 2 миллиарда, чего же тогда 3, спрашивает. Получается, что я бы, кстати, был бы рад, если бы они действительно их взыскали, потому что тогда получается, что мы им уже ничего и не должны. Вот. Но парадокс в том, что «Нафтогаз» говорит, мы взыскали 2 миллиарда, но и все равно отдавайте. Да? Непонятно, в счет чего они взыскали. Но это похоже на байку, потому что нет вообще, я не вижу ни в отчетности «Газпрома», откуда бы эти деньги взялись. Хотя после решения по апелляции Стокгольмского арбитража Украина стала массово рассылать письма в европейские страны с требованием ареста собственности. Где-то это публичная была история, там как в Латвии, где-то менее публично. Тем не менее, действительно, Украина ищет эти активы, но на самом деле чаще всего в судах она проигрывает, и даже «Нафтогаз» с горечью говорил, что испытывает серьезные трудности с арестом активов России. Вот. Интересное пришло сообщение, давайте лучше о Белоруссии. Кстати, ну давайте несколько слов скажу о Белоруссии. Ну, я просто, правда, немножко уже опасаюсь, потому что как только начинаешь говорить про Белоруссию, тут же прибегают сторонники нашего великого братства и начинают мне доказывать, что за дружбу надо платить. Ну, о Беларуси есть повод поговорить, ведь не только прошли переговоры Путина с Зеленским, но и прошли очень непростые переговоры Путина и Лукашенко, тоже вот совсем недавно, и тоже они шли очень долго, и там и премьеры были, и, собственно, представители правительства, долго-долго шли переговоры, и как в случае с Украиной, тоже пока какого-то решения мы там не видим. Собственно, запросы Беларуси известны. По газу Беларусь хотела бы получать газ по цене Смоленска, то есть по цене самых западных регионов России, и как раз упирает на то, что Беларусь братский народ, и Лукашенко все время говорит про некие геополитические услуги, что вот Беларусь защищает. Такая часто точка зрения звучит, что Беларусь защищает интересы России на западном направлении, прикрывает ее, вот, и за это надо заплатить. По нефти Беларусь тоже хотела бы нефти по внутрироссийским ценам, без налогов и пошлин. И также еще Беларусь хотела бы, чтобы мы заплатили огромный штраф за историю с дружбой. Ну, там действительно мы поставили нефть с дихлоретаном, с этим никто не спорит, только когда называется цифра ущерба в 1 триллион долларов, конечно, это вызывает смех. Ну и плюс, напомню еще, что действует эта, на мой взгляд, очень странная схема с перетаможкой, когда мы перечисляем бюджет Беларуси пошлины за 6 миллионов тонн нефти. Официально это называется «право Беларуси перепродать эту нефть», но в реальности вот это называется операцией перетаможки, мы просто эти деньги перечисляем в белорусский бюджет. И вот понимаете, когда вы мне начинаете писать на тему, ну это же наши друзья, политические партнеры, вот в том-то и дело, что Беларусь особых-то услуг никаких не оказывает. На предложение разместить военную базу в Беларуси Лукашенко ответил решительным отказом. То есть если Белоруссия нас прикрывает в политическом плане, в военном плане, как это происходит? Я не до конца это понимаю. То есть нас постоянно, наоборот, пугают тем, что... Белоруссия пугает тем, что уйдет на Запад. Фактически речь идет о том, что мы должны субсидировать белорусскую экономику, потому что иначе, вот как мне там тогда писали, продолжают писать, что иначе мы останемся чуть ли там не без друзей, а получается, что мы только друзей можем покупать и тем самым их как-то удерживать. Но вы же прекрасно понимаете, что такого рода друзья вас, извините за слово, подставят в любой момент. Вот. Поэтому пока, кстати, и по Белоруссии решение не найдено, и Лукашенко из города Сочи уехал пока без каких-то внятных обещаний и договоренностей. Значит, под Новый год нас ждут еще и веселые переговоры с Белоруссией, потому что вот, собственно, нам нужно деньги, ну, то есть по деньгам договариваться. Вот, наш любимый космополит все опять пишет нам, что все нефтепроводы, построенные в советское время, ну, не все, но многие, кстати, вовсе строительство, дорогой наш радиослушатель, газа и нефтепроводов в советское время я никогда не отрицал. Вот, наоборот, даже, как я уже говорил, книжку как раз написал про историю этих строек, но и сейчас трубы строятся, собственно, вот мы что обсуждали-то с вами, Северный поток-2, Турецкий поток, и в области нефти, конечно, тоже новые нефтепроводы есть, ну а когда вы пишете, что 80% нефтяного экспорта идет через Белоруссию, ну это, мягко говоря, неправда. Неправда. Но я, опять же, в другой крайность не впадаю. Я не говорю же, что Белоруссия не является страной-транзитером. Конечно, она является. Только вы не забывайте, что вообще-то она за это деньги получает. То есть это не какая-то безвозмездная услуга. Вот. Кстати, насчет газовых труб тоже такая была эмоциональная тема. Открытие «Силы Сибири-2». Но это уже в начале декабря было. Но поскольку вот мы прошлый вторник не встречались с вами в эфире, я бы несколько слов сказал, потому что тоже было очень много, таких как бы эмоциональных суждений, нужно это, не нужно. Несколько слов и цифр назову, потому что сюжет довольно важный. Впервые мы начинаем поставки трубопроводного газа в Китай. Вот, и опять же, там вот рассуждения идут, выгодно, невыгодно. Вот смотрите, контракт предполагает, 30-летний контракт предполагает поставку 1 триллиона кубометров газа в Китай. Контракт заключен был в мае 2014 года. Тогда нефтяные цены были существенно выше. Мы заключили этот контракт с привязкой к нефтяным ценам, и это было серьезное преимущество, потому что Китай предлагал заключать контракт с привязкой к угольным ценам, что нас совершенно не устраивало. Когда говорят о том, что Китай уже успел получить более выгодные за эти 5 лет условия, это неправда. Почему? Потому что Китай не сумел внести изменения в контракт. Но частично эти слова оправданы тем, что цена на нефть просто упала. Это от Китая, ну, зависит на самом деле, все-таки Китай крупнейший импортер нефти в мире, но опосредованно. Цена на нефть упала, и, соответственно, упала, конечно, привязанная к стоимости нефти стоимость российского газа. Сколько мы заработаем на этом контракте, никто не знает, потому что никто не знает, сколько будет стоить нефть через 5, 10, 20, а тем более 30 лет. Контракт, напомню, рассчитан на 30 лет. Но вот если мы будем исходить из сегодняшних цен на нефть, то вот не самых высоких, кстати, цен на нефть, то вот если цена там в 62, там в 63 доллара за баррель будет держаться все 30 лет, предположим, то Россия заработает на поставках газа в Китай чуть более 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов. Если бы держались цены мая 2014 года, то есть цены за 100 долларов, ну, соответственно, мы бы заработали существенно больше. Существенно больше. И существенно... Нет, просто читай опять смешные посты насчет того, что Россия все строит из бюджета, трубы, да, а Советский Союз, видимо, строил не из бюджета. Советский Союз, кстати, строил газопроводы из кредитов, которые получал у западных банков, а потом платил проценты. Ну, тогда проценты были порядка 6-8%, кстати, не так и мало по нашим меркам. Вот «Газпрому», кстати, китайцы предлагали взять кредит, но он благоразумно отказался, потому что если бы взяли этот кредит, тогда бы, конечно, аргументы были дополнительные, но «Газпром» строил на свои средства. Это не бюджет, кстати, Российской Федерации. Вот я понимаю ваш соблазн все там объединить, там «Газпром» с государством, деньги «Газпрома» с бюджетными деньгами, но это неправильно. Это неправильно. Так вот, возвращаясь к теме «Силы Сибири», хочу сказать, что, ну, конечно, этот проект себя окупит, и, может быть, вам цифра в 220-250 миллиардов долларов кажется маленькой, но вот затраты на весь проект... Вот, кстати, плохо, что «Газпром» публично не огласил сумму полную затрат на строительство газопровода и на развитие ресурсной базы, на, потому что это был чистый гринфилд, чендинское месторождение в Якутии. Сейчас кавыкинское месторождение следующее вступит в строй для того, чтобы выйти на полную мощность поставок в 38 миллиардов ежегодных. Так вот, собственно, но тем не менее даже такие вот... Самые жесткие оценки, которые я слышал от критиков «Газпрома», оценивают затраты на данный проект в 18 миллиардов долларов. Я думаю, что эта цифра все-таки преувеличена, и она взята скорее из первоначальных оценок. А ведь не забываем, что в конце 2014 года у нас упал рубль сильно, и в этом плане долларовая стоимость трубы по сравнению с первоначальными планами, конечно, оказалась ниже. Но даже если мы возьмем в расчет эту цифру в 18 миллиардов, то, опять же, не забывайте, что, как я уже сказал, там где-то 220-250 миллиардов. Мы даже при нынешних ценах заработаем. Вот, так что здесь, в общем-то, контракт этот достаточно выгодный. Кстати, вот в советское время там все-таки была плановая экономика, и там никто не делал таких вот предрасчетов, там, возврат капитала и так далее. Кстати, было бы любопытно вообще так вот вернуться назад и подумать, вот если бы современные критерии были бы тогда вообще вот такого рода проекты, они реализованы бы были, или же их посчитали бы рискованными и, возможно, неокупаемыми. Тем не менее, 50 лет мы газ поставляем. Но с точки зрения расчета по газовой трубе, мне кажется, здесь достаточно очевидно, что история-то окажется выгодной, и, собственно, мы получили выход на новый рынок сбыта, мы получили нового крупного клиента, при этом мы не забираем газ с европейского направления, то есть речь не идет о том, что мы сокращаем экспорт в сторону Европейского Союза, и за счет этих объемов наращиваем экспорт в сторону Китая. Ну, тут вот пошли такие ехидные комментарии, какие-то опять фантазийные цифры. Вот опять же, ну, где вы их берете, не знаю. Вот, пишут там бесплатный газ для Китая, дармовой газ, там газопровод не окупится и за полвека. Опять же, вот с чего вы взяли там бесплатный газ, дармовой газ, какие-то цифры инвестиций тут пишут в 55 миллиардов. То есть, ну, друзья мои, ну, хватит брать все-таки цифры с потолка, и, ну, давайте какие-то реальные вещи здесь описывать и категориями там бесплатно не апеллировать. Вот. Кстати, стоимость, я там могу рассказать, вот как мы посчитали, сколько бы, если вот сегодня, ну, сегодня поставки начались, вот сколько стоит газ, но он совсем не бесплатный. Стоит он для Китая порядка там чуть более 200 долларов. Это, кстати, даже дороже, чем сегодняшняя стоимость газа на европейском рынке. А идея как раз и была в том, чтобы изначально достигнуть паритета в поставках, ценового паритета в поставках в Европу и в Азию, в Китай. Так что я думаю, что проект этот, безусловно, интересный, перспективный. И для Китая нужный. Для Китая нужный и для нас нужный. Для Китая нужный, я имею в виду, что он готов платить за этот газ, хотя вы откуда-то берете, что он там бесплатный. Потому что газ придет в район к северу от Пекина, туда не дотягивается СПГ. Ну, можно его дальше транспортировать, но на самом деле это будет совсем уже нерентабельно. Там нет собственной добычи. Там колоссальная зависимость от угля, который создает уже серьезные экологические проблемы, которые даже Китай не способен игнорировать. Поэтому я думаю, что это начало такой довольно хорошей истории. Вот мы 1 сентября 1968 года поставили первый газ в западноевропейскую страну. Это была Австрия. И вот 50 лет мы продаем газ в Западную Европу, так что я думаю, что и через 50 лет мы добрым словом вспомним дату 2 декабря и как раз старт наших газовых поставок в Китай, и я уверен, что и новые контракты будут подписаны, тем более, что прогноз по росту спроса на газ в Китае, даже самый консервативный, все равно это там 15-20 миллиардов ежегодно роста спроса на газ. Ну, кстати, раз уж мы вспомнили про историю, вот сегодня 10 декабря, ровно 50 лет назад, 10 декабря 1968 года, был подписан первый газовый контракт с Италией. Италия стала второй после Австрии европейской страной, которая как бы подписала контракт с Советским Союзом и потом стала этот газ покупать. Так что, на самом деле, сегодня вот такой хороший, большой юбилей. Сегодня Италия второй после Германии потребитель российского газа. На этом я с вами прощаюсь. Будьте счастливы и здоровы.